Но подумать только, он оказался фанатиком рампы. Меня повысили до руководителя представлений, и к тому же я теперь был защищен от угроз.
Как Мэтью и предвидел, Джонстон повернулся так, чтобы видеть всех присутствующих. Скорее даже, чтобы они вполне видели выражение лица актера.
«Незадолго до окончания моего срока», — продолжал Джонстон, — «я свел знакомство с одним человеком. Он был примерно моих лет, но выглядел намного старше. И еще он был болен, кашлял кровью. Не стоит говорить, что больной в ньюгейской тюрьме — кусок теплого ливера среди волков. Это даже интересно было наблюдать. Его били, потому что он был легкой добычей, а еще потому что хотели, чтобы он поскорее умер и никого не заразил. Я вам скажу, очень многое можно узнать о человеческой природе в Ньюгейте. Вам следует туда себя поместить на ночь в порядке изучения».
«Я думаю, есть намного менее опасные университеты», — ответил Мэтью.
«Да, но нигде не учат так быстро, как в Ньюгейте», — Джонстон полыхнул короткой улыбкой. «И уроки усваиваются великолепно. Но вернемся к тому человеку, о котором я говорил. Он сознавал власть мясорубки в нашей маленькой общине, но сам мясорубка. Он бы, скажем, легче бы убил человека, чем понюхал. Поэтому тот больной и избитый субъект попросил меня выступить от его имени как джентльмена. Он и сам был вполне образован. Когда-то был торговцем-антиквариатом в Лондоне. Он меня попросил вмешаться и оградить его от дальнейших избиений и прочих недостойных вещей в обмен на некоторую интересную информацию об одном источнике на той стороне Атлантики».
«А, — сказал Мэтью, — он знал про клад».
«Не только знал. Он помогал его там прятать. Был членом экипажа. О, мне он все это рассказал с захватывающими подробностями. Сказал, что не открывал этого ни одной живой душе, потому что собирается когда-нибудь туда вернуться. Когда-нибудь, — говорил он, — а я могу стать его партнером и разделить с ним богатство, если спасу его жизнь. Он мне говорил, что источник глубиной в 40 футов. Говорил, что клад опущен туда в плетеных корзинах и джутовых мешках. Достаточно рассказал, чтобы вложить мысль о путешествии в мозги бедного, оголодавшего бывшего актера, не имеющего ни перспектив, ни родственников, ни хоть какой-нибудь веры в ту соломенную куклу, что вы называете богом».
Снова Джонстон улыбнулся острый, как нож, улыбкой.
«Этот человек, матрос с пиратского корабля, рассказывал, что на море случилась буря. Корабль потерпел крушение. Он и еще пятеро уцелели и добрались до какого-то острова. Пираты, они есть пираты, и, я полагаю, камни и кокосы сделали работу ножей и пистолетов. В общем, выжил только один, который огнем подал сигнал проходящему английскому фрегату».
Джонстон пожал плечами.
«Что мне было терять, если я хотя бы приехал бы посмотреть? А, да. Этот человек прятал в матрасе золотые карманные часы с гравировкой, которые он тоже отдал мне. Его, видите ли, звали Алан Джонстон».
«А тебя тогда как зовут?» — спросил Бидвелл.
«Юлий Цезарь, Вильям Шекспир, лорд Тини Толкай. Выбирайте сами, какая разница».
«А что стало с настоящим Аланом Джонстоном?» — спросил Мэтью, хотя уже понимал. Еще он понял, что черепахи, природные поедатели камышей, очень, наверное, любили пировать на ивовых корзинах и джутовых мешках.
«Бить его перестали. Я должен был доказать ему свою ценность. Он какое-то время жил. Потом он сильно, сильно разболелся. Смертельно, честно говоря. И я сумел добиться от него широты и долготы этого источника, что пытался уже сделать около месяца, стараясь не казаться особо назойливым. А потом кто-то сказал мясорубке в ту же ночь, кто-то, незаметная тень кого-то, что этот больной, харкающий кровью, да все подряд, вот там в углу, ну, что он очень опасен для всех.
Такая болезнь может загубить всю нашу маленькую компанию, а мы ее так любим. К утру, увы, мой партнер отправился в свое последнее путешествие, одинокий и неоплаканный».
«Клянусь Богом», — тихо сказал Мэтью. Его выворачивало от отвращения. «Неудивительно, что вы решили придумать эту интригу с ведьмой. Вы с сатаной на коротке, не правда ли?» Джонстон, ну, за отсутствием другого имени, тихо рассмеялся. Потом запрокинул голову, сверкая глазами, и засмеялся громче. Потом донесся едва слышный щелчок. И вдруг, с быстротой, которую скрывала раньше изувеченная нога, Джонстон бросился вперед и приставил Мэтью к горлу острый конец 5-дюймового клинка, до того скрытого в трости.
«Не с места!»
— прошипел Джонстон, ввинчиваясь взглядом в глаза Мэтью. Бидл вскочил, и Уинстон с доктором Шилдсом тоже поднялись.
«Никто не с места!»
Грин шагнул через порог, держа в руках пистолет. Джонстон протянул руку, схватил Мэтью за рубашку и повернул его так, чтобы самому встать лицом к стене, а Мэтью подставить под выстрел, если Грин вдруг потеряет голову.